Леонид Николаевич Андреев. Бездна. Читает Андрей Брежнев. Часть первая. Уже кончался день, а они двое все шли, все говорили и не замечали ни времени, ни дороги. Впереди на пологом холме темнела небольшая роща, и сквозь ветви деревьев красным раскаленным углем пылало солнце. Зажигало воздух и весь его превращало в огненную золотистую пыль. Так близко и так ярко было солнце, что все вокруг словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и равняло ее. Глазам идущих стало больно, они повернули назад, и сразу перед ними все потухло, стало спокойным и ясным, маленьким и отчетливым. Где-то далеко, за версту или больше, красный закат выхватил высокий ствол сосны, и он горел среди зелени, как свеча в темной комнате. Багровым налетом покрылась впереди дорога, на которой теперь каждый камень отбрасывал длинную черную тень, да золотисто-красным ореолом светились волоса девушки, пронизанные солнечными лучами. Один тонкий вьющийся волос отделился от других и вился и колебался в воздухе, как золотая паутинка. И то, что впереди стало темно, не прерывало и не изменило их разговора. Такой же ясный, задушевный, тихий, он лился спокойным потоком и был все об одном. О силе, о красоте и бессмертии, и любви. Оба они были очень молоды. Девушке было всего 17 лет, Немовецкому на 4 года больше, и оба они были в ученической форме. Она в скромном коричневом платье гимназистки, он в красивой форме студента-технолога. И как и речь, все у них было молодое, красивое и чистое. Стройные, гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом и родные ему. Легкая упругая поступь и свежие голоса, даже в простых словах звучавшие задумчивой нежностью, так как звенит ручей в тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снег сошел с темных полей. Они шли, сворачивали там, где сворачивала незнакомая дорога, и две длинные, постепенно утончающиеся тени, смешные от маленьких головок, то раздельно двигались впереди, то сбоку сливались в одну узкую длинную, как тень тополя, полосу. Но они не видели теней и говорили, и говоря, он не сводил глаз ее красивого лица, на котором розовый закат точно оставил часть своих нежных красок. Она смотрела вниз, на тропинку, отталкивала зонтиком маленькие камешки и следила, как из-под темного платья равномерно выдвигался то один, то другой острый кончик маленькой ботинки. Дорогу пересекала канава с пыльными, обвалившимися от ходьбы краями, и они на миг останавливались. Зиночка подняла голову, обвела вокруг затуманенным взглядом и спросила. «Вы знаете, где мы? Я здесь ни разу не была». Он внимательно оглядел местность. «Да, я знаю. Там, за этим бугром, город. Давайте руку, я вам помогу». Он протянул руку, нерабочую руку, тонкую белую, как у женщины. Зиночке было весело, ей хотелось перепрыгнуть канаву самой, побежать, крикнуть «Догоняйте!». Но она сдержалась, слегка с важной благородностью наклонила голову и немного боязливо протянула руку, сохранившую еще нежную припухлость детской руки. А ему хотелось до боли сжать эту трепетную ручку, но он также сдержался, с полупоклоном почтительно принял ее и скромно отвернулся, когда у восходившей девушки слегка приоткрылась нога. И снова они шли и говорили, но головы их были полны ощущением на минуту сблизившихся рук. Она еще чувствовала сухой жар его ладони и крепких пальцев. Ей было приятно и немного совестно, а он ощущал покорную мягкость ее кроткой ручки и видел черный силуэт ноги и маленькую туфлю, наивно и нежно обнимавшую ее. И было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем представлении узкой полоски белых юбок и стройной ноги, и несознаваемым усилием воли он потушил его. И тогда ему стало весело, и сердце его было так широко и свободно в груди, что захотелось петь, тянуться руками к небу и крикнуть «Бегите, я буду вас догонять!». эту древнюю форму первобытной любви среди лесов и гремящих водопадов. И от всех этих желаний к горлу подступали слезы. Длинные смешные тени исчезали, и дорожная пыль стала серой холодной, но они не заметили этого и говорили. Оба они прочли много хороших книг, и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь, носились перед их глазами. В памяти воскресали отрывки неведомо когда прочитанных стихов, в одежду звучной гармонии и сладкой грусти, облекавших любовь. «Вы не помните, откуда это?» — спрашивал Немовецкий, припоминая. «И со мною снова та, кого люблю...» Сноска. «И со мною снова та, кого люблю...» Неточная цитата из стихотворения «Скитальца» Петрова. «Ночи». Смотри, «Скиталец». Рассказы и песни, том 1, издание 2. «Знание», 1903, 142 страницы. «От которой скрыл я, не сказав ни слова, всю тоску, всю нежность, всю любовь мою». «Нет», — ответила Зиночка и задумчиво повторила. «Всю тоску, всю нежность, всю любовь мою». «Всю любовь мою». Невольным эхом откликнулся Немовецкий. И снова они вспоминали, вспоминали чистых, как белые лилии, девушек, надевавших черную монашескую одежду, одиноко тоскующих в парке, засыпанном осенней листвой, счастливых в своем несчастье. Они вспоминали и мужчин, гордых, энергичных, но страдающих и просящих о любви и чутком женском сострадании. Печальны были вызваны образы, но в их печали светлее и чище являлась любовь. Огромным, как мир, ясным, как солнце, и дивно красивым вырастала она перед их глазами, и не было ничего могущественнее ее и краше.
«Вы могли бы умереть за того, кого любите?» — спросила Зиночка, смотря на свою полудетскую руку.
«Да, мог бы», — решительно ответил Немовецкий, открыто и искренне глядя на нее.
«А вы?»
«Да и я»,
— она задумалась. «Ведь это такое счастье — умереть за любимого человека. Мне очень хотелось бы». Их глаза встретились, ясные, спокойные, и что-то хорошее послали друг другу, и губы улыбнулись.
Зиночка остановилась.
«Постойте», — сказала она, — «у вас на тужурке нитка».
И доверчиво она подняла руку к его плечу и осторожно двумя пальцами сняла нитку.
«Вот», — сказала она и, став серьезной, спросила. «А чего вы такой бледный и худой? Вы много занимаетесь, да? Не утомляйте себя, не надо. У вас глаза голубые, а в них светлые точечки, как искорки», — ответил он, рассматривая ее глаза. «А у вас черные? Нет, карие, теплые, и в них...» Зиночка не договорила, что в них, и отвернулась. Лицо ее медленно краснело, глаза стали смущенные робкие, а губы невольно улыбались. И, не ожидая улыбающегося и чем-то довольного Немовецкого, она тронулась вперед, но скоро остановилась. «Смотрите, солнце зашло!» С грустным изумлением воскликнула она.
«Да, зашло». С внезапной острой грустью отозвался он. Свет погас, тени умерли, и все кругом стало бледным, немым и безжизненным. Оттуда, где раньше сверкало раскаленное солнце, бесшумно ползли вверх темные груды облаков и шаг за шагом пожирали светло-голубое пространство. Тучи клубились, сталкивались, медленно и тяжко меняли очертания разбуженных чудовищ и неохотно подвигались вперед, точно их самих против их воли гнала какая-то неумолимая страшная сила. Оторвавшись от других, одиноко металось светлое волокнистое облачко, слабое и испуганное.
Глава вторая.
Щеки Зиночки побледнели, губы стали красными, почти кровавыми. Зрачок неприметно расширился, затемнив глаза, и она тихо прошептала.
«Мне страшно. Тут так тихо. Мы заблудились?»
Немовецкий сдвинул густые брови и пытливо оглядел местность. Без солнца, под свежим дыханием близкой ночи, она казалась неприветливой и холодной. Во все стороны раскидывалось серое поле с низенькой, словно притоптанной травой, глинистыми оврагами, буграми, ямами. Ям было много, глубоких, отвесных и маленьких, поросших ползучей травой. В них уже бесшумно залегла на ночь молчаливая тьма. И то, что здесь были люди, что-то делали, а теперь их нет, делало местность еще более пустынной и печальной. Там и здесь, как сгустки лилового холодного тумана, вставали рощи и перелески и точно выжидали, что скажут им заброшенные ямы. Немовецкий подавил поднимавшееся в нем тяжелое смутное чувство тревоги и сказал: «Нет, мы не заблудились. Я знаю дорогу. Сперва полем, а потом через тот лесок. Вы боитесь?» Она храбро улыбнулась и ответила: «Нет, теперь нет. Но нужно скорее домой. Пить чай». Быстро и решительно они двинулись вперед. Но скоро замедлили шаги. Они не глядели по сторонам, но чувствовали угрюмую враждебность изрытого поля, окружавшего их тысячью тусклых неподвижных глаз. И это чувство сближало их и бросало к воспоминаниям детства. И воспоминания были светлые, озаренные солнцем, зеленой листвой, любовью и смехом. Как будто это была не жизнь, а широкая мягкая песня, и звуками в ней были они сами. Две маленькие нотки. Одна звонкая и чистая, как звенящий хрусталь, другая немного глуше, но ярче, как колокольчик. Показались люди. Две женщины, сидевшие на краю глубокой глиняной ямы. Одна сидела, заложив ногу за ногу, и пристально смотрела вниз. Головной платок приподнялся, открывая космы путанных волос. Спина горбилась и втягивала вверх грязную кофту с крупными, как яблоки, цветами и распустившимися завязками. На проходящих она не взглянула. Другая женщина полулежала возле, закинув голову. Лицо у нее было грубое, широкое, с мужскими чертами, и под глазами на выдававшихся скулах горели по два красных кирпичных пятна, похожих на свежие ссадины. Она была еще грязнее, чем первая, и смотрела на идущих прямо и просто. Когда они прошли, она запела густым мужским голосом: «Для тебя одного, мой любезный, я как цвет ароматный цвела». Сноска. «Для тебя одного, мой любезный». Романс Денисьева. «Чудесный месяц», 1896. Смотри. «Ночи безумные». Сборник русских песен и романсов. Издательство «Москва». Сытина, 1912. Страница с 28 по 29. Слова романса являются переделкой стихотворения Немировича Данченко «Ты любила его всей душою», 1882. «Варька, слышишь?» — обратилась она к молчаливой подруге и, не получив ответа, громко и грубо захохотала. Немовецкий знал таких женщин, грязных даже тогда, когда на них было богатое и красивое платье. Привык к ним, и теперь они скользнули по его взгляду и, не оставив следа, исчезли. Но Зиночка, почти коснувшаяся их своим коричневым скромным платьем, почувствовала что-то враждебное, жалкое и злое, на миг вошедшее в ее душу. Но через несколько минут впечатление сгладилось, как тень облака, быстро бегущая по золотистому лугу, и когда мимо них, обгоняя, прошли двое. Мужчина в картузе и пиджаке, но босиком, и такая же грязная женщина. Она увидела их, но не почувствовала. Не отдавая себе отчета, она долго еще следила за женщиной, и ее немного удивило, почему у нее такое тонкое платье, как-то липко, точно мокрое, обхватывающее ноги и подол широкой полосой жирной грязи, въевшейся в материю. Что-то тревожное, больное и страшно безнадежное было в трепыхании этого тонкого и грязного подола. И снова они шли и говорили, а за ними двигалась нехотя темная туча и бросила прозрачную, осторожно прилегающую тень. На распертых боках тучи тускло просвечивали желтые, медные пятна и светлыми, бесшумно клубящимися дорогами скрывались за ее тяжелой массой. и тьма сгущалась так незаметно и вкрадчиво, что трудно было в нее поверить. И казалось, что все еще это день, но день тяжело больной и тихо умирающий.
Теперь они говорили о тех страшных чувствах и мыслях, которые посещают человека ночью, когда он не спит, и ни звуки, ни речи не мешают ему, и то, как тьма широкая и многоглазая, что есть жизнь, плотно прижимается к самому его лицу.
«Вы представляете себе бесконечность?» — спросила Зиночка, прикладывая к лбу пухлую ручку и крепко зажмуривая глаза.
«Нет, бесконечность... нет», — ответил Немовецкий, также закрывая глаза.
«А я иногда вижу ее. Первый раз я увидела, когда была еще маленькая. Это как будто телеги. Стоит одна телега, другая, третья, и так далеко, без конца, все телеги, телеги».
«Страшно», — она вздрогнула.
«Но почему телеги?» — улыбнулся Немовецкий, хотя ему было неприятно.
«Не знаю. Телеги. Одна, другая. Без конца».
Тьма вкрадчиво густела, и туча уже прошла над их головами и спереди точно заглядывала в их побледневшие опущенные лица. И все чаще вырастали темные фигуры оборванных грязных женщин, словно их выбрасывали на поверхность глубокие, неизвестно зачем выкопанные ямы, и тревожно трепыхались их мокрые подолы. То в одиночку, то по две, то по три появлялись они, и голоса их звучали громко и странно одиноко в замершем воздухе.
«Кто эти женщины? Откуда их столько?» — спрашивала Зиночка боязливо и тихо.
Немовецкий знал, кто эти женщины, и ему было страшно, что они попали в такую дурную и опасную местность, но спокойно ответил.
«Не знаю».
«Так, не нужно о них говорить. Вот сейчас пройдем этот лесок, а там будет заставый город. Жаль, что мы так поздно вышли».
Ей стало смешно, что он говорит. Поздно, когда они вышли в 4 часа, и она взглянула на него и улыбнулась. Но брови его не расходились. И она предложила, успокаивая и утешая.
«Пойдемте скорее. Мне хочется чаю. Да и лес уже близко.
Пойдемте». Когда они вошли в лес, и деревья молчаливо сошлись вершинами над их головами, стало очень темно, но уютно и спокойно. «Давайте руку», — предложил Немовецкий. Она нерешительно подала руку, и легкое прикосновение точно разогнало тьму. Руки их были неподвижны и не прижимались, и Зиночка даже немного отодвигалась от спутника. Но все их сознание сосредоточилось на ощущении этого маленького местечка в теле, где соприкасались руки. И опять хотелось говорить о красоте и таинственной силе любви, но говорить так, чтобы не нарушать молчание, говорить не словами, а взглядами. И они думали, что нужно взглянуть, и хотели, но не решались.
«А вот опять люди», — весело сказала Зиночка.